Когда это было? Весной, потому что цвели каштаны. А больше вы его не видели?
Не помню.
Мигре нашел Лапуэнта в бистро, где размещался тотализатор.
Вам тоже сказали? Удивился тот.
Что сказали?
Что он часто сюда заходил.
Лапуэнт успел расспросить хозяина. Тот не знал фамилии Жаслена, но был абсолютно уверен. Он приходил сюда 2-3 раза в неделю и каждый раз ставил по 5000 франков. Нет, он не похож на завсегдатая скачек. У него никогда не было с собой бюллетеня скачек. Он не следил за изменениями курса. Таких, как он, теперь много. Они даже не знают, из какой конюшни какая лошадь и что значит слово «гандикап». Они выбирают цифры наугад, как те, кто участвует в национальной лотерее, просят билет с номером, оканчивающимся на какую-то определенную цифру.
И ему случалось выигрывать?
Раз или два. Мигре и Лапуэнт вместе прошлись по Люксембургскому саду. Там на металлических стульях сидели студенты, погрузившись в свои конспекты. Несколько парочек обнимались, рассеянно глядя на детишек, игравших неподалеку, под присмотром матерей или нянек.
«Вы полагаете, Жаслен имел какие-то секреты от жены?»
«Мне так кажется.
Скоро узнаем».
«Вы спросите у нее? Мне пойти с вами?»
«Да. Лучше, если ты будешь при этом».
Фургон похоронного бюро уже стоял перед домом. Они поднялись на лифте, позвонили, и мадам Маню снова приоткрыла дверь, не сняв цепочку.
«Ах, это вы!»
Она провела их в гостиную, где все оставалось по-прежнему. Дверь в столовую была открыта, и там у окна сидела за вязанием пожилая женщина, наверняка сиделка или медсестра, которую привел доктор Фабр.
«Мадам Фабр только что ушла к себе домой. Позвать мадам Жаслен?»
И служанка добавила вполголоса:
«Месье здесь».
Она указала на бывшую комнату Вероники, потом пошла к хозяйке. Мадам Жаслен была не у гроба, а в своей комнате и вышла оттуда, одетая в темное, как и накануне, с бусами и серьгами из серого жемчуга.
И опять казалось, что она не плакала.
Взгляд был по-прежнему неподвижным, глаза блестели.
«Вы, кажется, хотели со мной поговорить?»
Она с любопытством взглянула на Лапуэнта.
«Один из моих инспекторов», — начал Мигре. «Простите, что снова о вас беспокою».
Она не предложила им сесть, словно полагала, что визит будет недолгим. Не задала ни одного вопроса, а ждала, глядя прямо в глаза комиссару.
«Мой вопрос, должно быть, покажется вам странным, но я хотел бы у вас спросить. Ваш муж играл?»
Она не вздрогнула. Мигре даже показалось, что она почувствовала некоторое облегчение и, едва шевеля губами, произнесла: «Играл в шахматы, чаще всего с зятем, иногда реже, с доктором Ларю».
«Он не играл на бирже?»
«Никогда. Он этого терпеть не мог. Несколько лет назад ему предложили стать акционером одной анонимной фирмы, чтобы расширить дело, но он с негодованием отказался».
«Он покупал билеты национальной лотереи?»
«Я никогда не видел у него таких билетов».
«На скачках он тоже не играл?»
«Мне кажется, мы ездили в Лошан или в Атей раз 10 за всю жизнь, не больше, и то только чтобы посмотреть. Однажды, не так давно, он повез меня в Шантии взглянуть, как разыгрывается приз Дианы, но он даже не подходил к кассам».
«А может быть, он играл на тотализаторе?»
«А что это такое?»
«В Париже и в провинции существуют такие бюро, чаще всего они размещаются в кафе или барах. Там заключают пари».
«Мой муж не ходил в кафе». В ее голосе послышался оттенок презрения.
«Полагаю, вы тоже туда не ходили».
Он раздумывал, стоит ли вести дальше этот допрос, пробуждать ее подозрения.
Тишина становилась давящей. Это почувствовали все трое. Сиделка или медсестра из деликатности встала и закрыла дверь столовой. За другой дверью находился покойник. Черные драпировки, наверное, горящие свечи, кусочек самшита, погруженный в святую воду. Стоявшая перед ним женщина была вдовой, и он не должен был об этом забывать. Она пошла в театр с дочерью, а в это время убили ее мужа.
«Позвольте узнать, не случалось ли вам на этой неделе во вторник или в среду заходить в кафе в вашем квартале?»
«Мы с дочерью зашли в кафе после театра. Ее мучила жажда, но мы задержались там недолго».
«В какое кафе?»
«На улице Руаяль».
«Нет». Я говорю о вторнике или среде, и имею в виду бистро неподалеку от вашего дома».
«Не понимаю, о чем вы?»
Мегре смущала роль, которую он вынужден был играть. Ему казалось, хотя точно он не был уверен, что удар, тем не менее, нанесен, и что его собеседница должна призвать все свое хладнокровие, чтобы скрыть смятение. Но это продолжалось лишь долю секунды, и она не отвела взгляда. «Кто-то по какой-то причине мог назначить вам встречу неподалеку отсюда, например, на бульваре Монпарнас».
«Мне никто не назначал встреч».
«Не дадите ли вы мне какую-нибудь вашу фотографию?» Она едва не спросила, для чего вам она, но сдержалась и только прошептала.
«Полагаю, мне следует вам подчиняться».
Это напоминало тот момент, когда противники начинают атаковать друг друга. Она вышла из комнаты, зашла к себе в спальню, не закрывая двери, и было слышно, как она перебирает в ящике какие-то бумаги. Вернувшись, она протянула фотографию 4- или 5-летней давности паспортного формата.
«Это подойдет?»
Мегре неторопливо положил фотографию в бумажник.
«Ваш муж играл на бегах», — изрек он.
«В таком случае без моего ведома. Разве это запрещено?»
«Нет, мадам, это не запрещено. Но если мы хотим во что бы то ни стало найти убийцу, то обязаны знать о потерпевшем все. 3 дня назад я не знал о существовании этого дома. Я не подозревал ни о вашем существовании, ни о вашем муже. Я просил у вас содействия.
Я вам его оказала.
Мне бы хотелось, чтобы вы были откровеннее. Раз война объявлена, он пошел в наступление. В ночь, когда произошло несчастье, я не стремился увидеть вас, потому что доктор Ларю сказал мне, что вы находитесь в очень плохом состоянии. Вчера я пришел.
Я приняла вас.
И что вы мне сказали?
То, что могла сказать.
Это значит?
То, что я знаю.
Вы уверены, что сказали мне все? Вы уверены, что ваша дочь и зять ничего от меня не скрывают?
Вы обвиняете нас во лжи? Ее губы слегка дрожали. Вероятно, она делала страшное усилие, чтобы сохранять достоинство и гордо стоять перед Мегре. Только ее щеки слегка порозовели. Смущенный Лепуэнт не знал, куда ему смотреть.
«Нет, не во лжи, а в том, что вы что-то утаиваете. Например, у меня есть точные доказательства, что ваш муж играл на тотализаторе».
«При чем здесь это?»
«Если вы ничего об этом не знаете, и если вы ни разу это не заподозрили, выходит, он мог что-то скрывать от вас, и если скрыл одно...»
«Может быть, ему просто в голову не приходило рассказывать о таких вещах?»
«Верно. И если бы он играл раз или два случайно, но он-то был завсегдатаем и тратил на скачки несколько тысяч франков в неделю».
«К чему вы клоните?»
«Вы произвели на меня впечатление, которое потом подтвердили, что знаете о своем муже все, и что со своей стороны у вас тоже не было от него секретов.
Не понимаю, какое это имеет отношение к...»
«Допустим, во вторник или в среду он с кем-то встречался в бистро на бульваре Монпарнас.
Его там видели?»
«По крайней мере, есть один свидетель, который в этом уверен.
Возможно, он встретил старого приятеля или бывшего подчиненного и угостил его пивом.
Вы же сказали, что в бистро он не ходил».
«Я не могу ручаться, что в подобной ситуации
и он вам ничего не рассказал».
«Нет».
И не сказал, вернувшись: «Да, кстати, я встретил такого-то».
«Не помню».
«А если бы сказал, вы бы запомнили?»
«Вероятно».
«Ну а если бы вы сами встретили человека, которого знаете настолько, чтобы пойти с ним в бистро и провели там 10 минут, пока он пил виски?»
У него на лбу выступил пот. Он со злостью крутил в руках погасшую трубку.
«Я все-таки не понимаю».
«Простите, что побеспокоил. Вероятно, мне придется прийти еще раз. Прошу вас, подумайте. Кто-то убил вашего мужа и находится на свободе. Он может совершить новое убийство».
Она сильно побледнела, но сохраняла спокойствие, проводила их к выходу, сухо кивнула на прощание, затем заперла за ними дверь. В лифте Мегре вытер лоб платком. Похоже, он старался не встречаться взглядом с Лапуэнтом, словно боясь прочесть упрек, и прошептал:
Так было нужно.